Ну, давайте сейчас посмотрим. Сейчас должно быть все в порядке. Есть ли звук? Все ли хорошо? Напишите, пожалуйста, мне, есть ли звук. Если звук есть, тогда все прекрасно. Да, тут написали, придется лайкать снова. Ну, придется лайкать. Добрый вечер, дорогие друзья. Звук есть, все хорошо. Витошкин спрашивает, почему я не в эфире. Вот я уже в эфире, потому что я неправильно запланировал. Собирайтесь, пожалуйста. Ну, пока вы собираетесь, еще раз спасибо вам большое, что, ну, извините, не проверил, какой именно микрофонный вход включен. Ну, давайте перейдем к делу. Итак, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы были со мной в субботу, и за то, что вы благосклонно отнеслись к нашему эксперименту. Значит, ну, в принципе, я планирую и в эту субботу чего-то такое сделать. Если вы считаете, что в субботу в 8 часов надо это делать, то напишите, пожалуйста, просто здесь, что вам это пришлось по душе. Это первая история. Вторая история. Я хочу поблагодарить всех, кто делал донаты, кто поддерживает мой канал. Обещаю, что будет интересно. Но, в общем, мы уже столько с вами вместе, что я надеюсь, вы мне доверяете. Теперь давайте потихонечку начнем говорить о том, что происходит. Значит, вот у меня бумага, это мой эфир, который гостевой эфир, который был у меня сегодня. Я хочу вам какие-то детали и нюансы рассказать. В частности, есть такой замечательный аналитик, его зовут Роман Светан. Он полковник Вооруженных сил Украины в запасе, и он военный летчик-инструктор. И не обращайте внимания, там дата, наверное, не так стоит. Еще раз, мы это все поменяем. Пожалуйста, не обращайте внимания. Давайте не отвлекаться. Значит, что он рассказал о Бахмуте? Вы знаете, что в Бахмуте очень сложная ситуация. И когда я с ним разговаривал, я ему просто реально задал вопрос. Я спросил, одни говорят, что русские наступают, и что они уже там дошли до середины города этого, до Бахмута. Теперь такое же будет в Авдеевке. А другие говорят, что, ну вот я, например, показываю сюжеты, где бойцы из ЗСУ говорят, никому не верьте, мы держим оборону. Значит, что он объяснил? Значит, вот представим себе, что вот это Бахмут. Короче говоря, вот таким вот образом украинцы сделали бешеную оборону. И он говорит, вот я хочу сравнить это вот с чем. Вот представьте себе, что бегает бык, и он все время головой в эту стену. И вперед он пойти не может, и назад отступить позорно. Поэтому он говорит, бои тяжелые, они лезут, лезут, лезут и лезут. Но с трех сторон стоит вот эта стена. Ну, вы понимаете, что фигурально выражаясь, это стена. На самом деле вот эта вот оборона, она абсолютно четкая, и они ее пробить не могут. Кроме того, там такая интересная штука, что туда, по всей видимости, добавили вооруженные силы Украины и добавили технику. В общем, короче говоря, взять Бахмут реально не получается у российской армии. Вот это вот я вам могу четко сказать, ссылаясь на Романа Светана, который для меня авторитет. Теперь перейдем к главным темам. И тут мне есть, что вам сказать и показать. Вот только сейчас, перед началом программы, я засейвил Михаила Фишмана. Мне нравится, как он пишет. Он правильный абсолютно человек. Но он написал очень важную фразу, которая меня, честно говоря, удивила. Смотрите, первое предложение, то, что он написал, звучит так. Путин отменил общественную мобилизацию. Я как-то не думал. Я все время ожидаю, когда там что-то такое будет. Понимаете, да? Эти повестки мы знаем. Я вам еще сегодня прочитаю, как эти повестки раздавали. Но он считает, что Путин отменил общественную мобилизацию. Читаю дальше. Говорят, поэтому даже был отменен очередной концерт по случаю Крыма. Но это видно и в риторике от священной тотальной войны. Все для фронта, все для победы. Он перешел к войне фоновой, виртуальной, к дежурным стенаниям про Запад, который хочет растащить Россию, таким же, как и до войны. Настоящая мобилизация, чудовищные потери на фронте. А при этом все вроде как прежде. Телевизионная война с Западом, в которой можно не принимать участие. Достаточно сидеть на диване с пивом и поддакивать кривлянием Соловьева. Ситуация перевернулась. Раньше людям годами, десятилетиями втюхивали в голову ерунду, и все делали вид, что это всерьез. Сегодня на фронте все всерьез, а людям втюхивают, что это такая же ерунда, как и раньше. Он абсолютно прав. Он абсолютно прав. Путин заговаривает народу зубы, отвлекает его от той реальной страшной войны, которую он ведет, отправляя десятки тысяч людей на смерть, и это успокаивает общество. А, ну да, опять Мадлен Олбрайт хочет украсть Сибирь. Обычное дело, можно расслабиться, все в порядке. Это поразительный феномен. Да, да, да. Много очень написано сейчас о визите Си. Попробуем разобраться. Разные люди пишут разное. Пишет Мумин Шакиров. Значит, очень хороший, вы знаете, журналист «Радио Свобода». Вредное замечание. При всех китайских понтах и статусе державы номер один или два председатель КНР Си Цзиньпинь летает на знаменитом американском Боинге 747. Бортномер собственного производства пока не под силу тамошним инженерам и авиаконструкторам. И вот тут фотография вот этого Боинга 747. Да, ну да, наверное, так. Интересно вот что, что... Мы Си Цзиньпиня с вами, он так себя ставит, и, собственно, он как презентер Китая, такой огромной страны с традициями бешеными и так далее, мы как-то его воспринимаем, ну, каким-то божеством без ошибок. Вот понимаете, давайте признаем, что Си Цзиньпинь – это владелец Китая, это такой вот, ну вот такой, вот такой, вот такой-то. А Китай – это могучая держава, которая… Ну и так далее. Но все мы живые люди и совершаем ошибки. И просто Си Цзиньпинь говорит Путину: Россия добилась значительных успехов в процветании страны под вашим руководством. А дальше вдруг неожиданно говорит: в следующем году у вас выборы, уверен, что российский народ вас поддержит. Путин улыбается, все вот и так далее. Си Цзиньпинь улыбается, все хорошо. А на самом деле Все испугались до усрачки. Почему? Сейчас поймете. Потому что буквально через полчаса было разъяснение китайского МИДа с одной стороны и Пескова с другой стороны, что он имел в виду, что российский народ поддержит любого кандидата, который будет баллотироваться. Он не имел в виду конкретно Путина. Но ясно же, что он сказал, в следующем году у вас выборы, уверен, что российский народ вас поддержит. Но он просто ляпнул, забыв о том, что выписана бумага на арест Путина. И, так сказать, получается, что он поддерживает его и на следующий срок. Фильтруй базар, хоть и великий. Андрею Пиантковскому очень не понравилось, значит, очень не понравилось визит Си. Си реально охренел, пишет Пиантковский. Так демонстративно выдавать Пу ярлык направления, явившись в Кремль, колоссальная ошибка. Для Пу это второй ордер на арест за каких-то 3 дня. Ну вот, последствия этой фразы. Политолог Валерий Соловей пишет о намеке, который является составной частью вот этой бумаги на арест. Это адресовано отчасти внутренней аудитории, отчасти внешней. Показать, ну с кем вы будете иметь дело, посмотрите. Это, конечно, сигнал российской элите. Вы хотите вслед за вождем пойти на скамью? Пусть пока символически, но вот смотрите, мы там в Евросоюзе разрабатываем ограничительные меры против членов ваших семей. Уже разрабатываем, все будет законодательно принято. А потом мы дойдем до третьего колена, так что и на ваших внуков это распространится. Хотите или нет, пожалуйста, вы можете сделать выбор. Так говорит Валерий Соловей. Сегодня у меня на утре февраля был Пархоменко. Я очень люблю эфиры с ним. Он сказал такую фразу. Он говорит, вот лежит такая картонная папочка. И в ней сейчас 2 странички. На Путина и на вот эту тетку. Но папочка, знаете, вот есть такие там крепления высокие такие. И он говорит, безусловно, лиха беда начала. Сейчас же огромное количество расследователей, как вы знаете, занимаются и Бучей, и так далее, и так далее. Все это будет ассоциироваться с Путиным. Не будем забывать, что Путин – это верховный главнокомандующий российской армии. Верховный. Он несет персональную ответственность за то, что происходит, и за военные преступления. Поэтому, безусловно, эта папочка будет становиться все толще и толще. А между прочим, в ЦИОМ, вы знаете этот сливной бачок, Всероссийский центр изучения общественного мнения, объясняет, что россияне счастливы. В Международный день счастья, а это, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, в ЦИОМ приводит оптимистичную статистику. 82% россиян считают себя счастливыми. Семья – 24%. Здоровье свое и близких – 21%. Общая удовлетворенность жизнью – 20%. И хорошая работа – 19%. Вот залог ощущения счастья у наших сограждан. И вы знаете, я бы не особо ругал россиян, которые говорят, что они счастливы. А почему они должны быть несчастливы? Разве Что-то случилось? Вспомните Фишмана. Разве что-то произошло? Нет, ничего не произошло. Где-то идет война, как, ну, какие-то бандеровцы, но теперь уже не бандеровцы, теперь вы знаете там эти, ну и так далее. А мы-то живы, мы же живем полноценной жизнью, понимаете? Поэтому они счастливы. То есть они счастливы без учета этой войны, которую они не чувствуют, а чувствуют только те, которым пришла похоронки. Удивительная история. Путин добился своего. Страна не замечает войны. Да здравствует Соловьев, Киселев и прочее. А у меня есть меню. Чего они ели? Меню. Восточный салон. Усадьба Дивноморская. Россия, 20-й год. Это в 20-м году, что они ели. Закуска из дальневосточных морепродуктов. Блинчик с перепелкой и грибами. Уха из стерляди с растягаем. Шербет из граната. Печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом. И десерт Павлова. Я не знаю, что такое десерт Павлова, но что-то, наверное, тоже вкусно. Поэтому вот это мне нравится. Печорская от Печоры. Печорская нельма с овощами или оленина с вишневым соусом. Саша, сын мой, захлебнись слюной после порции пельменей. А кусок говна Медведев. Мой любименький, сладенький. Вы знаете, наверное, читали, да? Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге. Медведев написал пост в своем телеграм-канале следующим образом. Решение Международного уголовного суда он назвал окончательным обрушением системы международного права, после чего перешел на другую лексику. По выражению Медведева, этот говенный, никому не нужный МУС, международное уголовное, созданный на базе Римского статута, за время своего существования смог привлечь к ответственности только 30 никому неизвестных лиц, а, например, президент Судана плевал на эти обвинения. И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС, по тем же основаниям, что и США, и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана. Это он так пишет. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Вот запомним это. Поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Давайте, вот, пожалуйста, запомните эту фразу, она очень важна. А дальше greatest hits. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Ониса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо. Какой же ты кусок говна, Медведев! И ты еще в этой жизни на что-то рассчитываешь? На что ты рассчитываешь, кусок говна? Теперь, почему я обратил внимание на... Смотрите, вот, значит, мы наехали на ядерную державу. Он сам не понимает, что он очень важную вещь написал. А он написал о том, что Западу теперь абсолютно все равно, Россия ядерная держава или не ядерная держава. Вот так. И он в этом смысле абсолютно прав. Вы как-то стесняетесь ставить лайки... А я бы вас спросил, ребята, ну совсем как-то, ну что вы. Вроде почти 3000. Понимаете, в чем дело? Если он же, вы знаете, да, его назвали Путина «сыкливый Гитлер». Он, конечно же, никаких ядерных ударов он делать не будет. А если он сделает ядерный удар, ну его же предупредили. Понимаете? Перевес чудовищный в ядерном оружии. Поэтому, а он же жить хочет, понимаете? В истории, чтобы памятнички ему стояли такие, чтобы все говорили Путин, 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 Путин. Вот, поэтому он абсолютно прав, Медведев. Никакого не имеет уже сейчас значения. Но они же хотели ударить, понимаете, красные линии. Вот перешли красные линии. Самого куска президента хотят посадить. Ничего, он поехал в Мариуполь, ходил среди этих четырех отстроенных домов. И женщина ему сверху крикнула, все это показуха. Да, можно даже в мавзолей положить. Теперь замечательная новость. Вот слушайте, то есть беспредел, вот слово беспредел, он должен быть беспредельным. Правда? Но если это слово беспредел, пишет The New Times. «Верстка», вы знаете, это издание такое, внимание, сообщила, что выпускникам Московского авиационного института поставили условия для получения диплома. Они должны подписать повестку в военкомат. Там им предлагают заключить контракт. Понятно, да? То есть... Я не думаю, что их прямо вот берут и отправляют на фронт. Нет. Как это называется? Согласовать документы. А второй кусок говна, который меня всегда вдохновляет, и в этот вечер, который теплый уже в Киеве. Да-да. Алена Апштейн, скоро и аттестатом зрелости будет то же самое. Да, Екатерина пишет, это инвентаризация. Это замечательно. Ребята, вы прекрасны. Второй кусок говна, это же, конечно же, Сергей Миронов. Слушайте внимательно. Сергей Миронов будет настаивать на введении смертной казни в России. Расстреливать, по его словам, нужно убийц детей и террористов. В реестр террористов и экстремистов включены обвиняемые по антивоенным статьям и Алексей Навальный. Ну, то есть, почему? Ну, это же песня, ну, согласитесь. Ну, это песня. В принципе, журналисты называют подобное высер. Но это песня. У него еще там есть заявление, тоже вам прочитаю. Вот, понимаете, многому приходит конец. И не зря мы говорили с вами, и многие говорили, что уже не место для полутонов. Вот ты должен определиться. Ты, например, на стороне Украины, на стороне Украины или на стороне России. А вот Китай хочет пробежать между струйками. Я вам сейчас прочитаю. Значит, они узнали, что Путина объявили в розыск. Что они поэтому пишут? Международный уголовный суд должен уважать иммунитет глав государств. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Китая Вань Ваньбин. Дипломат также призвал суд в Гааге, внимание, занимать объективную и беспристрастную позицию и избегать политизации и двойных стандартов. Ну вот что это обозначает? Что это обозначает? Ну хорошо, уважать иммунитет глав государств. Ну а если он кровавый преступник, то что с ним делать? Дальше. Занимать объективную и беспристрастную позицию, избегать политизации двойных стандартов. Этот Ван Мэй, Вэнь Бин, он видел этих судей из разных стран. Вот понимаете, это уже такое, ну как вам сказать, такое старорежимное, такой Советский Союз. Абсолютный Советский Союз. А, тут у нас. Я очень уважал, да и уважаю, как поэта Илью Резника. Потому что это настоящий поэт-песенник. Если помните, все золотые хиты Аллы Борисовны Пугачевой – это Илья Резник. Вот ему это удается, он как-то чувствует это и так далее. Он сюда приезжал при Януковиче, и, естественно, ему дали народного артиста Украины. Это почетное звание Илья Резник получил в 2013 году, смешно, здесь написано «Илья Резников». Стоит отметить, что получил его композитор, когда выступил на большом концерте, на котором лично присутствовал Янукович. После того, как Россия напала на Украину, во всем мире объявили бойкот представителям российской культуры, шоу-бизнеса. В свою очередь Илья Резник решил демонстративно отказаться от звания народного артиста Украины. Композитор попросил убрать эту информацию о нем во всех источниках. Не хочу, чтобы в Википедии писали, что я народный артист Украины. От сегодняшней Украины мне точно не нужно никаких званий. Знаете, я вспоминаю рассказ такой юмористический. Значит, который там начало такое, что... Ну, это Америка, Манхэттен. Там миссис Пикс открыла окно и повернулась спиной к Бродвею. Бродвей этого не заметил. Ну, хорошо, ну ты отказался, ну, от звания народного. Ну, и что? Что нам делать? Ну, вот что делать Украине? Заметить это. Пишет Алексей Гончаренко, переведу на русский. Путина могут арестовать в Южноафриканской республике. Там будет сессия БРИКСа. Россия, Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка. И вот что интересно. Южная Африка входит в число стран, которые ратифицировали Римский статут и юридически обязаны обеспечить исполнение ордера. Там уже прокомментировали такую возможность. Представитель президента сказал, мы как правительство совершенно точно понимаем свои юридические обязательства. И в принципе... такой вероятности там не отбросили, если диктатор все-таки решит приехать. Но напомню, что как-то в 2015 году Южная Африканская Республика отказалась арестовать президента Судана Омара Аль-Башира, на арест которого также был выданный ордер МКС. Да, понимаете, тут интересная история, и она меня глубоко цепляет. Я поясню, о чем идет разговор. Вот смотрите, значит, если он не поедет, получается, что он боится. даже если он ковидом заболеет или что-то такое. Двойника своего он отправлять туда не будет. Потому что, ну, если арестуют двойника, какое это имеет значение? Все равно арестовали Путина. Это один вариант. Второй вариант. Он туда едет. И Южноафриканская республика его, первый вариант, арестовывает. Тогда, ну, так сказать, арестовали и арестовали. А второй вариант не арестовывает. И вот это для меня, как мне кажется, крайне опасно. Почему? Потому что какой-то там вот этот суданский президент, ему цена копейка в базарный день. А если он приедет, а его не арестовали, то это невероятная пощечина международному суду. Поэтому очень интересно, как это будет. Но как верно сказал мой коллега, он уже беглец. Он скрывается от международного суда, как бы он ни хорохорился. А вы знаете, что вот эта история, она не инспирирована Соединенными Штатами Америки. Вот вам правда. Об этом написал Сергей Пархоменко. Он пишет, я как-то не уследил, стало ли это уже общим местом, добрались ли все уже вокруг до этого факта. Но вот понял, что у вчерашнего прорыва с выдачей международного ордера на арест Путина и Львовой Беловой был конкретный автор. Французский адвокат. Вот вы ничего про него не знаете, я ничего не знал, но я это нашел. Французский адвокат Эммануэль Даут подал в Международный уголовный суд документы по результатам своего расследования о похищении и насильственной русификации украинских детей совсем недавно, 21 декабря 2022 года. Он работает на Французскую ассоциацию «За Украину, за их и нашу свободу». 22 декабря в интервью каналу ТВ5 он заявил, что по результатам его расследования на тот момент шла речь о 13 тысячах перемещенных детей, которые подвергаются принудительному перевоспитанию, в отношении которых проводится политика тотального разрыва связей с их семьями и родиной. Он утверждал, что ему известны массовые случаи замены документов перемещенным детям. У них появляется другое имя, другая дата и другое место рождения, в результате чего их потом невозможно найти. Поэтому нет. Есть адвокаты, которые этим занимаются. Видите, вот такая вот история. Кстати, давайте чуть позже, чуть-чуть. Просто у меня этот звук лежит в другом месте. Александр Морозов, которого я читаю вам всегда, пишет про Си. Завтра в Москву приедет председатель Си, будут подписывать много экономических бумаг, и мы увидим, кто за этот год активно работал по Китаю, чьи проекты дошли до итоговой фазы и легли на стол двух глав государств. Об Украине говорить не будут. Во-первых, Китай все, что хотел, уже сказал в заявлении на эту тему, а там нет ничего конкретного. Во-вторых, Кремлю не нужен Китай в качестве посредника в урегулировании, да он и не может быть. В-третьих, Кремлю вообще выгодно вывести всю тему войны из отношений с Китаем, а делать вид, что никакой войны нет, а экономическое сотрудничество крепнет и пухнет. В-четвертых, Китай прислушается к позиции Вашингтона не произносить слово «перемирие», не поставлять Кремлю летальное оружие. Безусловно, Китаю очень помогло бы быть спасителем Европы, но это невозможно. На днях одна девушка сказала мне, тут я говорила с одним астрологом, и он мне сказал, что в ближайшие годы в Сибири будет экономический подъем, там надо квартиры покупать. Я ей ответил, астролог читает те же экономические обзоры, что и мы. Ежу понятно, что если оборвать на 20 лет экономические связи с Европой, построить стенку и все перекоммутировать на Китай и Азию, то из-за трафика сибирские города разбухнут, не только Красноярск, Новосибирск, но даже и Чита. Там же золотой дождь прольется. Все в те порты по тем же железным дорогам. Я не согласен, по-моему, первый раз в жизни с Морозовым. Мне кажется, что у них будут переговоры. Потому что мирный план же Си предложил. Вот это мне понравилось, пишет Ариэль Коэн. В российских школах начнется обучение африканским языкам. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что африканские языки суахили и ахмарский начинают изучать в российских школах. Об этом он сообщил на международной парламентской конференции «Россия-Африка». Ну, я думаю, что он врет, ничего не собирается изучать, и никто это ничего изучать не будет. Знаете, я знаю суахили. Ну, еще в школе. Я понимаю, что когда переводчики и так далее, это все понятно. Но они сошли с ума, они сходят с ума. «65-летний житель Ессентуков увидел во дворе детского сада номер 8 «Заряночка», скамейку, раскрашенную в цвета радуги, и написал донос в полицию. Теперь садик проверяют на пропаганду нетрадиционных ценностей, сообщает издание «Подъем». Вот есть фотография, не думайте. Вон там вот все это правда. Владимир Козловский написал, у русских есть пословица «хорошо там, где нас нет». И ведь не поспоришь, там, где их нет, действительно хорошо. Я устал, давайте теперь я вам покажу. У меня сегодня нет настроения, знаете почему? Я вам сейчас объясню почему. Я вам просто покажу, почему у меня нет настроения. На примере. Сейчас я открою. Мне надо это открыть. Вот. Извините, ну просто. Вот. Понимаете? Ну, откройся как-нибудь. Это ж я. Ну-ну. О, открылось. Понимаете, в чем дело? Сейчас. Вот. Понимаете, вот когда я смотрю на Соловьева, вот этих всех, я к ним серьезно не отношусь, как они сами к себе серьезно не относятся. Они просто, ну, такие ряженые, ну, вот такое. Давайте бросим бомбу, ну, и вот это вот все. Но хорошо понимать, что подлость имеет свои пределы, особенно когда она касается детей. Ну, дети – это же святое. И вот сейчас вы услышите эту Симонян. И я вам скажу, что ее монолог испортил мне настроение на целый день. Давайте сначала послушаем, а потом вы поймете, почему испортили мне настроение. Она говорит о, ну, вот это вот безобразие, вот это вот абсолютное безобразие. С детьми, что Путину выдали эту бумагу, а на самом деле мы спасаем детей. Давайте послушаем.
Претензии есть к Марии Львовой Беловой за то, что она вывезла детей детдомовских, замечу. То есть и так никому не нужных, кроме нас. Да? Детей, у которых нет родственников, которым они были бы нужны. Потому что если есть родственники, которым ты нужен, ты в детдоме не окажешься, правда? Никому не нужных брошенных детей она вывезла из-под обстрелов, эвакуировала, и теперь за ней будет гоняться Гага за это. Это что такое? Это такое иезуитство, что я вам скажу, такому иезуитству позавидовал бы Игнатий Лойола, который придумал иезуитов. Это не Гаага, это просто какое-то, ну, дерьмо. Давайте называть вещи своими именами. И что мы, когда все это закончится, а все это, конечно, закончится, мы что, опять собираемся строить с ними общий мир? Вот с этими? Вот с этими лицемерами, иезуитами, с криводушием вот этим. Общий мир — это как? Можно сварить суп, если положить в одну и ту же кастрюлю картошку и какашку? Можно попробовать, но это будет не борщ и даже не щи. Это будет суп все равно из какашки, и картошка испортится тоже. Вот чтобы мы не испортились, чтобы мы остались, какими мы есть. Нам никакой общий мир больше ни с кем строить не надо. Это непопулярная мысль. Все-таки у нас, ну, многим, особенно наверху, хочется. Да нет, сейчас закончится, мы опять распахнемся. Кому мы распахнемся? Не мечите бисер перед свиньями. Не надо распахиваться, хватит уже. Давайте мы останемся такими, какие мы есть.
Да, и я вам объясню, почему мне это испортило настроение. Потому что, ну, нельзя... лгать на детях. Значит, есть порядок, что делать с детьми, которые находятся в фронтовых зонах. Если даже их вы вывезли в свою страну, вы обязаны сообщить третьей стране, посреднику, например, Турции, любой стране, что у вас находятся эти дети, отдать ей этих детей, и эта страна уже отдаст этих детей Украине. И любая страна с удовольствием возьмет на себя это посредничество. Вот чего не сделала Россия. Россия украла детей. И вот эта лживая тварь говорит чудовищные слова. Они были в детском доме, они были никому не нужны. Откуда ты, кусок дерьма, знаешь, кому они были нужны? К ним никто не приходил. У тебя есть журнал? Хорошо, нет мамы, папы, но есть бабушка, дедушка. Ведь не обязательно родители умерли. Иногда они не могут ухаживать и так далее. Понимаете, вот Влад Казаков пишет, она не бобраедка, она людоедка. Вот этой истории с детьми я и не прощу никогда. Я и все прощаю. Вот все, ну все вот эти вот ее там бросить бомбу, ну вот все, что она там говорила. Она тварь, она враг, понимаете? Вот она пришла, лжет с душой. И понимаете, проблема-то моя была в чем? Что я не знал, то есть сколько прожил, я не знал, что можно так. Понимаете? Что можно быть такой тварью. Киселев. Мы же давно его не слышали, Киселева, нашего зайчика. Киселев, его программу смотрит Путин. Поэтому послушаем про проклятый Запад.
Они ведут себя в отношении России крайне враждебно. Не скрывают этого. А общая цель тоже вполне себе очевидна. Уничтожение России с целью завладения нашими ресурсами. Все настолько уже просто, что не следует ничего искусственно усложнять. Взрыв северных потоков и то, как США повели себя после, что еще нужно объяснять? Это война. Американцы продолжают неконтролируемую эскалацию. Реально ведут атакующие действия, наращивая градус агрессии и все больше втягиваясь в битву. Битва уже не носит локальный характер, а телефонные разговоры между штабами и военными ведомствами – это не переговоры о мире. Мир всегда – это результат войны. Вечного мира никогда не было и не будет. Второй мировой войны хватило на какое-то время мира. Сейчас это время кончилось. И разразилась война за новый мир. Готовилось столкновение и спровоцировала его ненасытная Америка. Америке нужно мировое господство. России в этой битве нужно восстановить единство нашего народа на нашей исторической территории. Понятно, что без денацификации и демилитаризации Украины задачу не решить. Да, масштабно, но это и условия дальнейшего существования России.
Достаточно. Вот это вот такой вот, они хотят захватить наши территории, наше богатство, наши природные ресурсы. И еще один, вот этот, о котором я говорил. Ну вот его я, этого Киселева, воспринимаю спокойно. Это мне как бы... А вот такой троллинг, который просто, вы знаете, поднимает мне настроение, это вот то, что вы сейчас... Остановись. Какой-то Багдасаров. Вот он говорит, что если у Турции сейчас проблемы, то надо это использовать.
Сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним из Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит там. Константинополь! Над храмом Святой Софии воздвинем крест. Кстати, поставь нам в конце храм Святой Софии, фрески, которые же спрятаны от людей, и музыку, молитву на арамейском языке. Может, на русском. Подготовьте. Может, хватит? Вернем все на себе. Они считают юг России ихний, значит, на часть там положено, это ихний, Сибирь ихний, а мы почему не считаем, потому что действительно это никогда ихний не было. Турок, это не тюрк. В зеркало пусть посмотрим, что есть между турком, значит, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет. Это все, что я бы сказал, что это китайцы. Ну, не китайцы, не похож. Такие эти. Мы даже этот миф не разрушаем. Так красивые вещи сказали про этногенезис, тюркский народ, и все, и на этом прекратили. Так давайте же воспользуем. Кризис, и слава Богу, кризис. Этот кризис должен стать крахом и присоединением к нам наших территорий.
А, понимаете, в чем проблема? Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения. Есть человек, который считает, что, например, надо забрать Константинополь, чтобы он был русский. Хорошо, но вы понимаете, проблема нынешней России в том, что все это говно всплыло. Вот понимаете, у них трибуна, они это рассказывают. И они рассказывают, науськивают, такие вот ребята. Да. Ну, теперь надо вас развлечь. Это рассказал Губерман. Очень смешно. Я принимал экзамен у девицы. Ну, это рассказывает его приятель. И второй вопрос в билете у девицы. Этой. Первого она не знала начисто. Был такой: творчество польского поэта Мицкевича. В отчаянии впава, от того во вдохновение, девица бойко и развязно заголосила. Поэт Мицкевич был поляком и поэтому писал по-польски. Он так хорошо писал, что если бы он был венгром, то его, конечно же, любили бы все венгры. Но он был поляк, его любили все поляки. Учителю все стало ясно, только двойку ставить не хотелось, поэтому он ласково сказал: «Мне про вас все понятно, я вам дам последний шанс. Скажите мне, как звали поэта Мицкевича, и я ставлю вам удовлетворительно». Девица медленно и вдумчиво ответила: «Ну, его по-разному звали. На работе по одному, дома по другому, а друзья...» Сам преподаватель стихи Мицкевича любил не слишком и решил помочь хитрожопой бедняжке. «Я вам подскажу», – сурово сказал он, – «как звали первого мужчину?» Лицо девицы расцвело пониманием. «Валера», – с нежностью ответила она. По-моему, замечательно. Игорь Иртеньев, «Свежий стих». «Не будем, брат, засранцами, поступим-ка по совести. Рванем-ка мы в Абрамцево на первом встречном поезде. Пока меч шпалы с рельсами распизжены не полностью, душою там согреемся и насладимся вольностью. Бобцов прихватим пару мы, чтоб по одной на брата. А то цыган с гитарами для полного разврата, а после перелесками, оврагами, лесами, а ихними повестками пусть подотрутся сами». Завтра важный день. Завтра, я бы сказал так, судный день для Си. Сегодня было поровну мнений ото всех. Вы знаете, я их суммирую. Что он открыто поддержит и будет продвигать свой план, который уже известно не устраивает Запад и Украину. Вот эти 12 пунктов. Кстати, вы знаете, что интересно? Значит, вы знаете, есть такая газета «Жэньминьжибао». Ну, есть такая традиция, перед визитом государственные деятели пишут взаимно, так сказать, самое, статьи о своем понимании взаимоотношений между странами. Так вот, Путин, написав в «Жэньминьжибао», назвал то, что происходит между Россией и Украиной, специальная военная операция. А вот Си Цзиньпинь в статье, которая раньше публиковались они в «Правде», а теперь в российской газете, знаете, как сказал? «Кризис в Украине». Или там «на Украине». То есть он не назвал это войной. И вообще выбросил за скобки участие России, вообще присутствие, давайте так скажем, присутствие России в этом конфликте. И назвал это «кризис на Украине». Вот такой вот человек. Он будет 3 дня. Я не знаю, когда у них будет вот это обсуждение украинского вопроса, и будет ли. Это, кстати, очень интересно. Вот эта история, которая делается на наших глазах. Будьте к ней внимательны. Конечно же, расскажите о моем стриме вашим друзьям, сделайте перепост. Мы почти час с вами работали. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. 4200 человек. Лайков может быть больше. Ну и от щедроты души вашей станьте моим патроном. Ссылка внизу. Небольшая сумма каждый месяц. От вас не убудет, а мне приятно. Или купите чашку кофе. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Если завтра все будет в порядке, буду с вами. Про субботу буду думать. И завтра, наверное, у меня все-таки будет лучшее настроение. Мне его эта гадина, клянусь вам, испортила. Потому что низость человеческая, подлость человеческая, когда ты читаешь об этом в литературе, это одно, а когда это на твоих глазах, и это касается детей, нет слов. До свидания.